Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Всем-всем добрый вечер. Я Владимир Рыжков, Виталий Дымарский сегодня у нас в командировке. Я веду программу «Один», и я приветствую нашу большую аудиторию, прежде всего аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», а также аудиторию телеканала RTVI, а также напоминаю вам, уважаемая аудитория, что вы можете смотреть прямую трансляцию нашей передачи, вот она уже идет, уже 14 человек смотрит, на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Напоминаю, что сегодня у нас программа из цикла «Осторожная история», которую мы делаем совместно в партнерстве с агентством РИА Новости, с газетой «Известия» и с сайтом «Суперджоб». Мы чуть позже используем опрос этого сайта на сегодняшнюю тему. Прежде чем представить тему, я хочу извиниться за одну нашу очень досадную оплошность, которую мы допустили с моим соведущим Виталием Дымарским в одной из наших последних передач. Напоминаю, там шла речь об очень тяжелой теме политических убийств, и получилось так по ходу разговора, что мы говорили о том, что часть политических убийств в России имеет чисто политическую мотивацию, а в части из них замешаны деньги. И в этом контексте, к огромному сожалению, у нас прозвучало имя Галины Васильевны Старовойтовой. Так вот, я приношу извинения за эту ошибку и хочу сказать со всей определенностью, что убийство Галины Старовойтовой было исключительно и только политическим. В нем не было никаких абсолютно ни на грош, ни на грамм денежных мотивов. Передо мной лежит приговор Санкт-Петербургского суда от 30 июня 2005 года, где совершенно четко сказано, что речь идет о посягательстве на жизнь государственного общественного деятеля в целях прекращения его государственной иной политической деятельности, в скобках террористический акт и так далее. То есть, еще раз подчеркну, мы приносим извинения за эту очень обидную ошибку перед Ольгой Васильевной Старовойтовой, перед всеми другими. И еще раз хочу сказать, что это было чисто политическое убийство, без всяких оговорок. А теперь о нашей теме. Сегодня мы вспоминаем такую очень важную и славную дату русской истории. Кто не помнит, напомню, 9 июня на этой неделе, правда, в далеком 1672 году на свет появился Петр I. Пожалуй, самый великий русский реформатор за всю нашу историю. И говорить мы будем о цене модернизации. Будем говорить о том, что модернизация – это не только пирожок с повидлом, но это довольно бывает тяжелая и рискованная, и даже опасная в какой-то степени вещь. Мы будем говорить о цене модернизации как экономической, так и политической. И я сначала представлю наших гостей, а потом мы посмотрим ролик нашего партнера Петра Романова из РИА Новости про Петра I. А наши гости сегодня, как уже было анонсировано, известный российский экономист Владислав Иноземцев. Добрый вечер, Владислав. И известный российский политолог Ирина Бусыгина, профессор МГИМО. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
А теперь давайте мы послушаем историю, точнее, комментарий к реформам Петра Великого, который подготовил Петр Романов.
Петр I – реформатор, определивший в России на века метод проведения в стране коренных преобразований. Прорыв к цели – любой ценой. Недаром народ реформатора окрестил антихристом. Исключением из этого правила строить светлое будущее России на людских костях стали лишь великие реформы Александра II. Великолепный красавец Санкт-Петербург построен на костях. Лампочку Ильича зажгли от погребального крестьянского костра и так далее. Относится этот вывод, к сожалению, в немалой степени и к постсоветским временам. Не раз отечественные реформаторы слишком резко, грубо и бесцеремонно будили походной трубой спящих сограждан, но при этом, поднимая страну по тревоге, оказывались неспособными толком объяснить людям, куда нужно идти, зачем и что их ждет в конце тяжелого перехода. Свое неумение доходчиво аргументировать реформаторы всегда компенсировали одним и тем же – решительностью. Даже двигаясь в верном направлении, наши вожди, пробиваясь с авангардом сквозь метель к теплому, сытному и светлому будущему, во множестве оставляли за собой брошенные в сугробах обозы замерзшими и голодными людьми. Цена реформы в России всегда была неимоверно высока. И так ведется, повторяю, с Петра. Впрочем, и искать виноватого здесь сложно. Реформаторские рывки каждый раз происходили уже в тот момент, когда отставание от остального мира становилось для России жизненно опасным, так что решительность преобразователей была по-своему неизбежна. С другой стороны, надо понимать, что очень часто так называемые застои случались не от бездарности или злой воли консерваторов, а лишь потому, что надорванные народные силы, утомленные предыдущим рывком, требовали отдыха. Свой нормальный эволюционный темп развития Россия все еще ищет. Да и не все реформы Петру удались. Самые блестящие успехи реформатора связаны, конечно, с армией и флотом, долгожданным прорывом русских к Балтике и Европе, превращением России в европейскую державу. Очень многое было сделано в промышленности, образовании, государственном строительстве, приобщении русских вообще к европейской цивилизации. Но были, конечно, и очевидные провалы, скажем, в финансовой сфере. Не очень удачливый политик, но хороший историк Павел Милюков как-то заметил, что убыль населения, по крайней мере, на 20% красноречивее всяких деталей. Россия была возведена в ранг европейской державы ценой разорения страны. Наконец, Петр даже не задумывался о реформе политической, хотя такие мысли возникали у России еще до него. Вспомним хотя бы Василия Голицына, который считал, что преобразование государства должно начаться с освобождения крестьян, предоставляя им обрабатываемую землю в обмен на ежегодную подать, что, по его расчетам, увеличило бы доход казны более чем наполовину. Точнее всех на главное противоречие петровских реформ указал Василий Ключевский. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, доселе неразрешенная. После этих слов историка прошло немало времени, однако не уверен, что мы эту загадку до конца разрешили и сегодня.
Ну вот такой комментарий обозревателя РИА Новости Петра Романова о другом Петре Романове, великом русском реформаторе Петре Первом. Я напоминаю, что у меня в студии экономист Владислав Иноземцев и политолог профессор МГУ Ирина Бусыгина. И напоминаю, что вы можете присылать нам свои смс на московский номер 970-45-45, 970-45-45. И первый вопрос я, наверное, задам обоим своим гостям, такой, очень простой. Действительно, как подметил, я думаю, справедливо, Петр Романов, российские модернизации начинались тогда, когда правящая верхушка осознавала, что все, дошли до точки, огромное отставание, дальше уже можно потерять саму страну. Петр это понял, когда со своим великим посольством посетил ведущие европейские державы и увидел, какой огромный разрыв, там, допустим, между Россией того времени и Англией, Швецией, Голландией. Александр II начал свои великие реформы после унизительного поражения в Крымской войне и так далее. Вопрос у меня такой, Ирина, к вам и к вам, Владислав. Как вы считаете, а на сегодняшний день есть вот это понимание катастрофического положения, кризисного положения, отсталости страны? Сегодня вот тот самый жареный петух нас клюнул или нет? Ирина.
Ну, я бы хотела, во-первых, сказать, что комментарий был чрезвычайно грустный и такой, я бы сказала, слегка превратный, потому что
по отношению
к Петру Великому, потому что все-таки это была великая модернизация. Да, он, может быть, не задумывался там о политических институтах, но а что касается научного знания, а что касается системы образования, а что касается, я не знаю, флота и так далее. Я пытаюсь сказать то, что такая страшная цена была заплачена за скорость. Реформа страшна, то есть это был рывок, это перестало быть эволюцией, стал рывок. Если вы делаете, кстати говоря, об этом стоило бы задуматься. Если вы чем...
Да, собственно говоря, жизнь Петра 30 лет, вот реформаторская.
Совершенно верно. Чем больше у вас скорость реформ, тем более они болезненны. Вы должны, то есть это вот должно быть такое понимание. То есть вы можете либо сглаживать этот процесс, проводя постепенные, тем не менее, реформы, и тогда надеяться на то, что вы можете каким-то образом там самым ущербным все это компенсировать. Или делать вот так, то есть строить эти реформы на костях. Но, тем не менее, этот рывок позволил создать некое новое качество. Что касается вашего, Владимир, вопроса, есть ли понимание того, что жареный петух клюнул, я боюсь, что, во-первых, этого понимания нет, а есть, знаете, какое понимание? Я бы сформулировала его так. Пусть мы говорим про реформы, но, это я имею в виду, как бы я представляю себе, что, возможно, думает политическая наша элита, но главное, чтобы со мной ничего не случилось. Кто даст мне гарантии, что после начала реформ я не потеряю свое место, что со мной будет все в порядке? То есть можно, если бы такая гарантия была, но такой гарантии нету. Поэтому давайте все менять, но чтобы индивидуально мне
интересно,
все осталось так же.
Петр ставил, Ирина, такой вопрос, как вы думаете перед собой? А что со мной будет, если я вот сейчас ввяжусь в войну со Швецией, введу рекрутский набор, повышу подушную подать?
Ну, он был все-таки император, понимаете, это немножко другое у него был, так сказать, институциональный статус.
Да. Владислав, жареный петух, на ваш взгляд, клюнул уже нас. Есть осознание в обществе и в элитах, что мы очень сильно отстали, что нужен какой-то рывок, модернизация, глубокие реформы?
Я бы сказал так, осознание есть. Осознание есть, но нет желания осуществлять эти реформы. Это феноменальное явление, которое свойственно сегодня российской политической элите, потому что она не так глупа, как иногда может показаться. Отнюдь наши политики, государственные деятели имеют достаточно адекватную информацию о том, что происходит, и прекрасно понимают, насколько мы отстали. Но, как говорила Ирина, проблема заключается в том, что цена для них личная цена каких-то изменений может быть очень высока. И поэтому при всем том понимании, что Россия просто уходит с мировой арены сегодня как экономическая держава в первую очередь, и за этим последует ее уход как политической державы, он, наверное, существует. Но как раз это ощущение компенсируется вот этой безумной риторикой, которая призвана показать всем остальным, что это не так.
Ирина, а вот я так понимаю, что вы занимаетесь в том числе изучением мотивации различных элитных групп и вообще как бы соотношением политических групп, социальных групп и так далее. На ваш взгляд, на сегодняшний день в России созрела благоприятная среда или благоприятные условия, или благоприятный расклад сил, там тандем, появление тандема или что-то там, или экономический кризис, который, может быть, сделал нас более разумными и трезвыми. Вот. Созрели ли вот эти социально-политические условия для начала настоящей модернизации, то есть не разговоров про модернизацию, а для настоящей модернизации? И если нет, то что нужно для того, чтобы возникли вот эти самые благоприятные условия для ее начала?
Значит, это очень хороший вопрос. Это действительно вопрос ключевой. Я, на самом деле, пыталась на эту тему думать, и вообще вот вопрос чрезвычайно сложный. Вот на сегодняшний момент, может быть, потом я свою точку зрения изменю, но на сегодняшний момент мне кажется, что таких условий нету. Будет исключительно замечательно, когда они созреют. Этих условий больше, чем одно. Их несколько, и при этом для действительно начала модернизационного процесса необходимо, чтобы они сложились как бы все вместе, понимаете? Что, да, вы позволите мне сказать, что я имею в виду?
Ну да, например, да, что какие, вы имеете в виду?
Вот не например,
то есть,
а мне
статьи хотелось... Медведева «Россия вперед» недостаточно.
Статьи, это замечательно. Статья, да. Ну, понимаете, вот да, вот хорошая вещь, хорошая статья, все мы ее, так сказать, нежно полюбили, но она нас далеко не продвинула. На самом деле, не продвинула нас никуда, как выяснилось, потому что действительно прошел уже год после...
Да, я просто напомню нашей аудитории, что статья Медведева была опубликована 10 сентября, вот сейчас лето пролетит, и мы будем как бы отмечать годовщину ее появления, где он выдвинул этот лозунг модернизации.
Да, значит, вот что бы я сказала? Я бы сказала, что, значит, если смотреть там на другие разные страны, как у них начиналось это все и так далее, то можно было бы сформулировать так. Во-первых, нужна минимальная общественная поддержка. Делать модернизацию без общественной поддержки стараниями одних элит возможно только в том случае, если это будут быстрые, да, и почти гарантированно успешные реформы. Тогда можно положиться на то, что народ, как бы сказать, не успеет озвереть, да, пока он будет страдать. У нас нет оснований полагаться на это, поэтому нужна минимальная общественная поддержка, нужна модернизационная коалиция, которую я пока в России не вижу. Кстати говоря, было бы вот интересно обсудить, насколько широкая и узкая она может быть. Необходимо, как мне представляется, политическое движение, которое бы эту коалицию возглавило. На самом деле необходимо...
Политическое движение как некая организованная
Совершенно
сила.
Верно,
или даже, может быть, партия.
Или даже, может быть, партия. Необходим фактор Запада. Чрезвычайно важно, если вы посмотрите на фактор Запада в других успешных случаях реформ, не было ни одной, когда бы этого не было. То есть Запад может быть либо важен сам по себе, либо непосредственным вовлечением, там, я не знаю, финансовым, технологическим, политическим, там, моральным воодушевлением, любым. Но это необходимо. Наконец, нужна на самом деле политическая воля при минимальной расколе все-таки в элитах, потому что можно ожидать, если раскол в элитах будет большой, то эту политическую волю довольно быстро остановит. И, наконец, существует такая идея о том, что расхожая идея уже стала чрезвычайно, что кризис создает возможности для модернизации, потому что он изменяет стимулы, потому что он создает их вынужденно, да, потому что просто приходится что-то менять, потому что это необходимо. Вот вы видите, сколько условий, много я назвала.
Вот у нас тут пишет, сейчас я попробую подпись прочитать насчет кризиса. Че, ну такое латиноамериканское имя, Че, подписано Че. Он говорит, какое осознание, когда $80 за бочку нефти? как раз он и пишет о том, что кризис, видимо, еще не имеет той глубины, которую бы стимулировал.
Совершенно верно. Знаете, с одной стороны, тут, как бы сказать, желать себе, собственно, зла и говорить, давайте пусть кризис углубляется, а мы будем радоваться в надежде, что он создаст стимул, вроде как-то негуманно.
Нет, мы говорим не о радости, мы говорим об условиях,
об объективных условиях. Вот мы говорим как холодный философ.
Как холодный философ,
да. Мы говорим об условиях. Так вот кризис в этом случае, при достаточной его глубине и продолжительности, когда власть утрачивает надежду на то, что все-таки можно отсидеться, все-таки раз, он, значит, это самое, как-нибудь выплывем. Вы посмотрите на наше партнерство для модернизации с Европейским Союзом. Да, когда, значит, они нам, мы говорим, нам, собственно, помощь нужна, нам деньги нужны, нам технологии нужны, а они нам все рассказывают, значит, про права человека, про правовое государство и так далее. То есть... Понимаете, это как бы, то есть тот фактор Запада, который мы могли бы и должны, я считаю, принципиальным были бы использовать, мы его не только не используем, мы категорически как-то отгораживаемся, дистанцируемся от того, что вот это была бы одна из предпосылок, которую мы своими руками себе не создаем.
Выходит, что ни одного из этих 4-5 условий, на которые вы назвали, на сегодня нет.
На сегодня нет.
Поэтому и нет модернизации.
Поэтому и нет модернизации.
Только разговоры.
Только Россия вперед, которая
Владислав,
недостаточно.
А вот все-таки вы можете очень четко, вот, глядя в корень вопроса, ответить, да? Почему? Вот 10 сентября вышла статья, а потом, по-моему, в ноябре прошлого года президент выступил с посланием. Опять про модернизацию. И сказал, что это вообще главная задача. И вроде бы все правильные слова. Если посмотреть статью «Россия вперед», там сказано, технологически мы отстаем, у нас жуткая коррупция, у нас примитивная структура экономики, у нас чудовищное социальное расслоение. Мы проваливаемся в мировой конкуренции. То есть все диагнозы он поставил президент. То есть никакой оппозиционер лучше не скажет, чем то, что написано в статье. И тем не менее, скоро будет год этой статьи, и мы не можем назвать ни одну реформу, которая бы началась. Я вот всегда сравниваю с Обамой, они примерно в одно время начали руководить государствами. Но Обама гораздо больше сделал за первый год. Я могу назвать как качество иллюстрации одну только гигантскую многомиллиардную реформу здравоохранения. А сейчас он идет дальше и предлагает вводить очень жесткое законодательство по контролю и управлению финансовыми институтами и так далее. Вот, Владислав, в чем причина? Почему при осознании вот этой глубины падения, в которой мы оказались, почему ничего серьезного за год практически не сделано?
Ну, смотрите, я постараюсь быть достаточно конкретным в этом отношении. Да, заявленные цели были очень оптимистичны и очень правильны. То, что Медведев говорит о модернизации, я всецело поддерживаю. Она действительно нужна. Мы находимся в том положении, когда без нее серьезное прогрессивное развитие невозможно, это будет стагнация. И, ну, хотя я не полностью поддерживаю те конкретные меры, которые он предложил, но так или иначе, сам позыв был абсолютно верным. Почему это не получается? И, скорее всего, не получится. Во-первых, модернизация любая, не только российская, возникавшая, когда общество отставало по сравнению с другими, предполагала определенный план выхода из сложившейся ситуации. Если вы попадаете в какие-то трудности, чтобы выйти из них успешно, вы должны иметь некий план выхода и преодоления этих трудностей. Этого плана нет. Его сегодня нет ни у власти, которая расписывает какие-то 5 направлений модернизации, совершенно взятые с потолка и никак не согласующие друг с другом. Его нет ни у оппозиции, которая рассказывает сказки о завтрашнем дне. К сожалению, никакая общественная, политическая, экономическая сила в России сегодня не создала четкого представления о том, что мы хотим. Когда Япония после войны, Германия после войны, Южная Корея, начиная свои программы модернизации, в головах политиков было четкое понимание того, как они хотят видеть эту страну. У нас этого понимания нету. Слова «великая», «могучая», «вставшая с колен» — это не план. Это первый момент. Второй момент. У нас нет четкой вертикали управления. Это может казаться очень странным, но ее у нас сегодня нет. И господин Медведев показал это прекраснейшим образом, когда он не смог уволить ни господина Мутко, ни господина Нургалиева, который якобы указал заявление о отставке, и многих других чиновников. У нас система сигналов...
А фактически у нас за его президентство, по-моему, не сменился ни один министр, кроме одного, который просто ушел в губернаторы. Все остальные,
да,
те же самые люди, так руководят страной.
На самом деле, реально нет ни системы сигналов, которые могли бы пойти вниз, ни той проводной сети, по которой сигналы могли бы дойти. Нет ответственности. Реально не поставлены задач, нет ответственности. Это очень существенный вопрос. Третий момент, наиболее фундаментальный. Понимаете, дело в том, что, я постоянно это повторяю, дело в том, что в России, в отличие от всех стран, которые модернизировались, существует неразделенность власти и бизнеса. То есть, когда мы имели ситуацию с Южной Кореей, с Китаем, с Тайванем, с Сингапуром, мы имели ситуацию, когда власть реализовала свои амбициозные политические задачи. Задача российской модернизации – это политический проект. Во времена Петра это был проект похода в Европу, во времена Александра II это был проект воссоздания военного могущества, во времена большевиков это был идеологически мощный проект мировой революции. Сегодня у нас нет идеологического и политического проекта. Бизнес сегодня, точнее, извините, власть сегодня в России – это самый высокодоходный вид бизнеса. И на сегодняшний день нет никаких поводов считать, что находящиеся у власти люди откажутся от своего бизнеса, который заключается в распиле доходов от энергетической экономики. Поэтому здесь нет мотива у всей политической элиты, в принципе, нет. Чтобы сломать эту политическую элиту, необходимы усилия гораздо больше, чем предлагает президент, при всем моем уважении к нему. И опять-таки, нету широкой общественной поддержки, потому что для того, чтобы народ пошел в сторону модернизации, он должен категорически, ну, если сказать, ненавидеть, то, по крайней мере, резко сомневаться в полезности того, что было в прошлом. То есть модернизацию можно строить только от противного, на мой взгляд. От поражения в войне, от Боярской Руси, которая не конкурентоспособна с Западом, от японской колонизации Кореи, от британского прошлого Малайзии и так далее. У нас сегодня пестуется, наоборот, ощущение того, что в советские времена все было очень хорошо. При таком ощущении нет даже интеллектуального мотива для модернизации никакого.
Мы сейчас воспользуемся нашим партнером, его работой. Это такой есть сайт Superjob, который для нас каждую неделю по нашему заказу делает всероссийский опрос. Это абсолютно репрезентативная выборка, 1700 человек по всей стране, люди с разных мест, разных профессий, отвечают на вопрос, который мы задаем. И вот послушайте вопрос, который был задан, и комментарии нашего общества, наших граждан про цену реформ. Подготовил файл Алексей Дурново.
Модернизация в первую очередь дело государства, а уж потом бизнеса. Именно государство должно вкладываться, так считают 66% опрошенных на сайте Superjob.ru. Причем многие, как выяснилось, понимают участие государства в модернизации весьма специфически. Главный бухгалтер из Серпухова считает, что государство должно заставить олигархов, которые захапали народные блага, вернуть деньги в оборот страны. А повар из Москвы и вовсе считает, что главная задача государства в модернизации – меньше воровать у страны, и она сама модернизуется. 24% опрошенных уверены, что за модернизацию в ответе бизнес. При этом в большинстве комментариев сторонники бизнеса в деле модернизации страны также говорили о государстве. Государство должно заниматься защитой страны и граждан, а граждане сами все, что надо, модернизируют, считает системный администратор из Питера. Инженер из Москвы уверен, что в данный момент модернизацией должен заниматься бизнес, но при всяческой господдержке. 10% респондентов затруднились ответить на вопрос, кто должен вложиться в модернизацию. Технолог из Санкт-Петербурга философски заметил, какая разница, кто в ответе за модернизацию. Деньги на нее все равно возьмут у простых людей.
Ну вот такой разброс мнений. Как видите, народ склоняется к тому, о чем говорил Владислав Иноземцев, что роль государства должна быть очень активной. 2/3 считают, что все-таки государство должно быть не только лидером, но и главным инвестором. Мы это еще обсудим после выпуска новостей. А пока народ нам пишет, что откуда возьмется общественная поддержка модернизации, верхам низы не верят и так далее. Но мы продолжим нашу беседу сразу после выпуска новостей.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков, и мы продолжаем на радиостанции «Эхо Москвы», на телеканале RTVI. И в интернете вы тоже можете нас смотреть. Мы продолжаем программу «Осторожная история». Вспоминаем сегодня Петра I, день рождения которого как раз 9 июня 1672 года. В гостях у меня, напоминаю, известный российский экономист Владислав Иноземцев и известный российский политолог профессор МГИМО. Владислав Иноземцев тоже профессор, чтобы его не обижать, Ирина Бусыгина. Мы обсуждаем сегодня не столько, что такое модернизация, сколько обсуждаем две вещи. Первое, почему она у нас не началась пока, вопреки всем официальным заявлениям. населением. Об этом мы поговорили в первой части программы, а сейчас во второй части программы мы поговорим, собственно говоря, о цене модернизации, кто за это должен заплатить, кто от этого выиграет и кто это проиграет. Но перед тем, как мы продолжим нашу беседу, я напомню, что вы можете присылать нам ваши СМС по московскому телефону 970-45-45 и можете смотреть нас в интернете. Итак, перед перерывом мы дали ролик про опрос сайта SuperJob, который показал такие результаты. Две трети россиян считают, что больше в модернизацию должно вложиться государство. Во всех смыслах, как я понимаю, вложиться и организационно, и финансово, и материально, и так далее. И только 24% считают, что модернизацию должен вынести себе, на себе бизнес, российский и зарубежный. Ваши комментарии, Ирина Бусыгина.
Я бы, знаете, Владимир, все-таки вот вы так говорите только, как будто, значит, вот...
Тут написано «больше». Кто больше?
Кто больше?
Кто больше,
кто
да.
больше? А
кто
я,
больше?
Честно говоря, позитивно удивлена результатами этого теста.
Позитивно?
Что, да, позитивно. Так. А потому что 24% – это на самом деле много. Mm-hmm. То есть я вообще-то ожидала, если бы мне сказали, вот сделай предположение, каковы будут результаты, особенно по регионам, я бы сказала, ну, 80%, наверное, скажут государство, итог государства, все сверху, и главное, чрезвычайно привлекательная идея главного бухгалтера – отнять все у плохих и отдать все хорошим. Значит, все переспределить насильственным путем, то есть репрессиями. Очень привлекательно, очень 100 раз мы это слышали и так далее. Но тем не менее, мне не кажется, что 24% это уже такая маленькая цифра. То есть это существенно, это четверть, имея в виду еще те 10%, которые своего выбора вообще не сделали, которые все-таки считают, что есть другой путь, это путь снизу, а государство при этом будет создавать какие-то, я не знаю, там рамки по возможности не менять там свои правила игры, волюнтаристские институты. То есть мне кажется, что это вот этот там вопрос, этот тест, он как бы дал лучший результат, чем я лично могла бы предположить.
Кстати, Ирина, я скажу вам, только что вышло исследование Института социологии РАН Михаила Горшкова, по-моему, первое в Российской Федерации, об отношении россиян к модернизации. Опрос проводился тоже всероссийский, квалифицированными людьми, выборка была 1700 человек. Так вот, в принципе, модернизацию народ хочет. То есть, ну, там задавался такой детский вопрос, вы вообще за модернизацию? И выяснилось, что 3/4 нашего народа сказал, да, конечно, мы за модернизацию.
А им объяснили, а что это такое?
А вот это уже второй вопрос. А дальше их начали спрашивать, а что вы понимаете под модернизацией? И оказалось, что разные люди под модернизацией понимают совершенно разное. Но на старте к самому слову, по крайней мере, скажем так, отношение позитивное.
Аллергия не вызывает.
Аллергия не вызывает. Владислав, вопрос к вам. Вот как вы прокомментируете результаты опроса сайта SuperJob? 66%, что в основном должно государство вложить. Из 24%, что бизнес. Кстати, как по мировому опыту это происходило? Вот в случае успешных модернизаций Восточной Европы, того же Китая, того же Сингапура, Тайваня, Гонконга, Южной Кореи, как там раскладывалась вот эта ответственность и вложение?
Смотрите, я присоединился к большинству в данном случае. Я считаю, что основные затраты должно понести государство. Вопрос, как оно должно их нести, это отдельный несколько разговоров, может, мы к нему сегодня перейдем. Но государство должно нести основные расходы на модернизацию, потому что государство должно, опять-таки, я уже подчеркиваю, определять основные направления и приоритеты.
Так.
Оно должно финансово вкладываться в эти основные направления и приоритеты. Как происходило становление, допустим, Южной Кореи, корейской судостроительной промышленности. Это происходило за счет прямого государственного субсидирования крупнейших машиностроительных компаний. Это происходило за счет очень резких, очень высоких пошлин на ввоз такой же продукции, которая позволяла...
Протекционизм.
В Китае до середины 90-х годов средние пошлины достигали 30-35%. Это и при этом государственные деньги через государственные банки в китайском случае, через Чеболи в случае Южной Кореи шли в передовые отрасли промышленности, которые были нужны в тот момент. Как происходило становление, допустим, аэрокосмического концерна Embraer в Бразилии? Оно тоже происходило за государственные деньги. Как происходило становление европейского концерна Airbus? Оно тоже происходило за государственные деньги.
Ну, там в основном речь шла о заказах.
Нет.
Которые размещались.
Нет.
О прямых вложениях.
В прямых вложениях он позже был приватизирован, да, и часть этих пакетов продана. То есть в Японии существовали даже разные валютные курсы, по которым продавалась валюта из Банка Японии для тех компаний, которые готовы были закупать иностранное оборудование, технологии и развивать производство. То есть в данном случае я считаю, что государство должно вкладываться в модернизацию очень активно, оно должно быть, безусловно, основным инвестором. В случае с Восточной Европой здесь ситуация была существенно иной. Здесь действительно бизнес вкладывался в модернизацию очень сильно, как национальный, так и иностранный. Но это было связано в первую очередь с тем, что Восточная Европа была инкорпорирована в юридическую и политическую орбиту и систему Западной Европы.
Ну, скажем так, она стремилась в Европейский Союз
и
работала по правилам Европейского Союза.
Более того, я хочу сказать, что государство, может быть, не напрямую должно финансировать модернизацию, но оно должно приводить в страну финансистов модернизации. Это китайский вариант. Начиная с Хуацяо и кончая...
Хуацяо, поясните.
Это китайцы, уехавшие из Китая и выросшие за границей, которые контролировали в значительной мере экономики многих других азиатских стран. Или крупные западные корпорации, которые государство разными путями развивало страну.
Как в Сингапуре.
В Китае то же самое.
И в Китае.
Для развития модернизации. То есть мне кажется, что государство должно нести на себе основную функцию финансиста модернизации. Но здесь есть одна большая проблема. Дело в том, какие масштабы. И вот здесь мы приходим к выводу о том, что для России, видимо, нужна какая-то очень специфическая модель. Потому что, например, что такое российский бюджет? Он составляет немножко больше 10 триллионов рублей. Это 350 миллиардов долларов. На модернизацию можем потратить лишь небольшую часть бюджета. Да?
Ну да, там, по-моему, более 40 сейчас процентов это социальные расходы.
Социальные расходы.
Плюс надо содержать армию, флот
и внутреннюю безопасность, и так далее. И чиновничья пара.
Значит, там особого источника нет.
Особого источника нет. Ну, можно там, допустим, 10% на это дело извлечь. Что такое 10%? Это 30 миллиардов долларов. Что такое модернизация, например, в Китае? На одну программу дорожного строительства в КНР тратится сегодня 70 миллиардов долларов в год. На структурную поддержку Синьцзян-Уйгурского основного района тратится 55 миллиардов долларов в год.
Одного региона.
Одного региона. То есть в данной ситуации масштабы вложений гигантские. И для того, чтобы в России...
Многие говорят, Владислав, что у нас резервы 450 миллиардов долларов, и что они лежат между грузом.
Не надо путать резервы и резервный фонд, который уже заканчивается, и, возможно, в этом году будет исчерпан. Но вопрос в том, что в России сегодня невозможно, реально невозможно вложение государственных средств в таких масштабах. Поэтому здесь нужно придумывать особые схемы. Государство должно быть безусловным лидером. Нужны механизмы государственных гарантий или западных инвестиций. Да? Механизмы концессий, которые государство также гарантированы, например, на строительство дорог.
В Китае гигантские иностранные прямые инвестиции. Много сот миллиардов долларов.
Нам нужно привлекать их. Они пришли не сами. Они пришли ввиду того, что государство пошло на очень большие уступки западному бизнесу.
Там просто давали огромные льготы. Сначала в прибрежных городах, а потом распространяя уже на всю страну.
Абсолютно правильно. Да. И нам нужно идти по этому пути, если мы хотим что-то достичь. Да? Но в любом случае, я считаю, что государство должно быть и основным финансистом, если у нас будет время, я поговорю на каких принципах, и основным зазывальщиком, скажем так, инвесторов. Один российский частный бизнес выполнить задачу не может. И я совершенно не против мнения наших слушателей относительно олигархата, потому что этот бизнес не может быть модернизатором. Этот бизнес...
Наш нынешний бизнес, который в офшорах...
Им не может быть, да. Он получает свои доходы в основном от сырьевого бизнеса, он крайне мало вкладывает в модернизацию, и он, безусловно, не заинтересован в развитии этой страны.
Мне случайно попалась новость, что Роман Абрамович очень недоволен яхтой, которую только что вот он приобрел за 500 миллионов долларов. Что-то ему не нравится.
Если бы вы строили на Северный верфь, он был бы еще более недоволен.
Ясно. Ирина, как вы считаете, все-таки, смотрите, вот Владислав показал нам, в бюджете денег нет, резервы тают. Я не буду называть фамилию одного нашего крупного аналитика из крупного российского банка. Он говорит, что и в российских банках тоже нет ресурсов для того, чтобы модернизировать страну. Значит, внутри страны источник... А может быть, сбережения у нас? У нас сейчас, говорят, растут частные сбережения.
Ну, на самом деле,
в Китае они сыграли большую роль. В
Китае они сыграли большую роль, но, понимаете, дело в том, что в Китае они стартанули где-то приблизительно с 32-33% от ВВП.
Сбережения.
Да, в то время как у нас сейчас они ставят порядка 16-17%, и по мере развития реформы тоже еще важно. По мере того, как народ поверил в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, во что у нас народ не слишком пока верит, норма накопления росла, и она превышает 50% уже восьмой год. То есть в данном случае это беспрецедентная ситуация, которую, я думаю, никто в мире не повторит.
И мы в том числе.
И мы тем более.
Ирина, источники модернизации, источники финансирования модернизации, инвестирования модернизации.
А вот сложный вопрос. Я же не экономист, я вот кто будет спорить с Владиславом? Я не знаю, кто будет, я, по крайней мере, не буду. Но я совершенно согласна с ним в том, что государство должно быть, да, таки главным, как он хорошо сказал, зазывальщиком иностранных инвесторов к нам. И при этом, по-видимому, нужно придумывать особые схемы.
Ну, собственно говоря, я читал воспоминания Дэн Сяопина, я читал воспоминания Ли Куан Ю, это реформатора Сингапура. Они оба этим занимались очень активно. Ездили по всему миру, выступали на бизнес-конференциях, рассказывали, какие условия созданы для бизнеса. бизнеса персонально встречались с руководителями корпораций, затаскивали их в страну.
Да, и при этом, по-видимому, придется идти на какие-то очень открытые схемы, да, то есть очень много предлагает зазывать так, чтобы это было приятно, но вот то, про что Владислав не сказал, я бы сказала, ведь у модернизации, ведь это же все речь идет в основном про, как бы сказать, технологическую, экономическую модернизацию, а у нее есть политический аспект вообще-то, без которого вот это просто, на этом я категорически настаиваю, без которого никакой экономической модернизации не будет. Государство должно выступать, крайне важна его роль как инициатор политических реформ, как политической децентрализации, как возвращение к федерализму. Ключевая тема, между прочим, Владимир, для нас с вами же, правильно, всегда была.
Владислав, а есть оценка, вот я разные встречал цифры, во сколько, вот для того, чтобы нам иметь там современную инфраструктуру, современную промышленность, там, коммуникации, современную систему образования, здравоохранения, аэропорты, мосты, чтобы тоннели были просверлены везде, где надо и так далее. Вот есть какие-то оценки, в какое количество лет и какие средства должны быть привлечены?
Нет, таких оценок нет, пока они официального уровня не звучат, существуют очень скромные оценки. Стоимость тех мероприятий, которые вроде бы утвердила комиссия по модернизации, это 800 миллиардов рублей.
Это небольшие деньги совсем.
Ну, достаточно небольшие, но, с другой стороны, как бы ничего радикального там пока не предложено. Да?
Это, видимо, Сколково и какие-то отдельные там,
не
нанотехнологии?
Сколково, не нанотехнологии уже профинансированы. Не только Сколково, там речь идет о ряде инфраструктурных проектов, ряде крупных федеральных целевых программ, повернутых на развитие науки. Отчасти туда же помещаются вещи, связанные с космическим разработком, компьютерами и так далее. Но, в любом случае, это не радикальное изменение ситуации. Я думаю, что для того, чтобы в России ситуация изменилась радикально, я бы сказал, нам нужно порядка триллиона долларов с учетом европейских и китайских среднего, межевропейских и китайских цен. Потому что, допустим, если брать цены, то они совершенно несопоставимы у нас в России. Например, новый аэропорт Шереметьево, он в среднем построен по ценам где-то в 3 раза выше, чем аэропорт такой пропускной способности в Европе. То же самое мы знаем о дорогах, то же самое мы знаем...
У нас чудовищные издержки на все.
Издержки безумные. И они растут. И они уже сегодня сопоставимы
издержки
с европейскими...
Издержки — это мягкое слово такое, издержки называется.
Ну, это...
Ну, в этих издержках и воровство.
Я совершенно верно. В данном случае не стал бы говорить про воровство, просто и существуют бухгалтерские отчеты и по им. И по ним мы видим, что за последние 5-6 лет средние производственные издержки в металлургии, в химической промышленности, в машиностроении, реальные производственные издержки выросли приблизительно в 4-6 раз. Это невиданные цифры, и в условиях модернизации такой рост издержек невозможен. Наоборот, первые шаги модернизации, как первые шаги, 8-10 лет модернизации в Южной Корее, на Тайване, в Китае, в принципе, сохраняли уровень жизни населения и средние доходы на том же уровне, который были до этих первых лет. Разгон повышения доходов граждан, повышения реальных доходов, оно началось, везде начиналось, приблизительно с 8-10 года модернизации. Оживление или становление фондового рынка начиналось приблизительно с 12-15 года. То есть модернизации были всегда ориентированы на конкретные производственные результаты. У нас они ориентированы либо на фондовые пузыри, которые обогащают олигархат, либо на, так сказать, либо за модернизацию удается повышение уровня жизни, в общем-то, незаслуженно, на мой взгляд. Это выгоняет издержки в том числе.
Ирина, мы давайте поговорим о рисках. Предположим, что вот наша передача подействует, вот люди тут активно пишут, модернизация нужна, так дальше жить нельзя и так далее. Предположим, она все-таки начнется, а не ограничится одной болтовней. Какие, вот мы отталкиваемся от Петра, и нам уже сказали, что довольно высокую цену заплатила Россия за петровские реформы.
Чудовищно.
Четверть населения, там, по разным оценкам, 20% населения, 200 тысяч погибло в войнах, 200 тысяч разбежалось по разным, так сказать, углам от власти, от налогов и так далее. Большая цена была заплачена. Говорят, что десятки тысяч погибли на одном строительстве Петербурга, конечно, новой столицы в этих болотах и так далее. Вот если все-таки модернизация начнется, а я на это надеюсь, я лично за, вот как и думаю вы, то какие риски могут быть, какие опасности, кто выиграет и кто проиграет от этой модернизации? Вот тут нас спрашивают, я сразу же прочитаю, что... Вот Юра пишет: о каких лишениях народа вы опять говорите? Вам мало лишений 90-х? То есть мы опять народ запугиваем. Вот Риски модернизации.
Вот я, прежде всего, вот на месте Юры, я не знаю, почему у меня такие жуткие воспоминания о 90-х, а я их вспоминаю, честно говоря, с удовольствием. Ну, может, я одна такая. А я вот к этому вопросу что хочу сказать. Значит, вот когда нам Петр Романов замечательно показал сюжет про Петра Первого, он сказал, что вот беда, что, значит, не объясняли, куда, что нас ждет в конце. На самом деле, по-моему, как раз, что ждет в конце, объясняли. В конце ждут там кисельные берега Молочной реки.
А светлое вот, будущее.
Да, светлое-светлое. А вот проблема в том, а что ждет в процессе перехода. И как вы правильно сказали, вот этот вот переход, это уже не такой, совсем не такой пирожок с повидлом, причем вообще даже совсем не с повидлом. Вот, то есть можно почти, то есть наверняка в процессе перехода будет период, когда будет очень тяжело, когда будет очень болезненный период. Представляете себе, вот вы ломаете одну систему, да, и она у вас уже не работает. По крайней мере, рабочее ее качество хорошо, она была там слабоэффективна и так далее. Там контроль сверху, вертикаль, которой у нас нет и так далее. Но, тем не менее, она работала как-то, да, и она была стабильна. И вдруг вы ее ломаете, и на ее место предлагаете какую-то значительно более сложную, там, если говорить о политической модернизации, какую-то, значит, снизу, прозрачности.
Чего? Системную, да, говорят, модернизацию.
Институты, да, и да, так далее, значит, они персонали, и все замечательно. Но выясняется, что та система уже не работает, а эта система еще не работает. Да? И вот как пережить вот этот вот процесс, когда крайне болезненный процесс, когда у вас выгод еще нет, а издержки, как вы говорите, уже налицо. Вот с этим вот что делать. Какими словами убеждать тогда народ, чего там, потянуть пояса там, или сказать «скоро-скоро». То есть это, безусловно, чем дальше вот государство, про которое мы говорим, будет двигаться по модернизационному пути в начале, тем более на непопулярные меры ему придется идти. Да?
Ирина, ну а почему обязательно непопулярные? Да, скажем, почему? Навести порядок с мигалками, навести порядок с гаишниками, снизить издержки, о которых говорит Владислав, в тех же естественных монополиях, значит, в тех же тарифах ЖКХ, сделать серьезный шаг по борьбе с коррупцией, например, приняв работающий закон о прозрачности власти. Я назвал 5 очень популярных мер, которые не принимаются именно из-за сопротивления бюрократии.
А кто сказал, что эти меры будут работать, Владимир? То есть вот это хороший закон, это хороший институт. На самом деле, ведь вот коррупция, про которую вы сказали...
Ну как, если мигалки снять физически, они не будут работать?
Если мигалки снять физически, да, то они не будут работать. Но, понимаете, как сказать, это только маленькая часть процесса. Если у вас, в принципе, как бы в системе сформулирован неправильный стимул, то они либо будут восстановлены, либо будут восстановлены в еще более уродливой форме, и вы опять будете ходить снимать эти мигалки. Тут, как бы, на самом деле, проблема не в том, чтобы снять мигалки, а чтобы поменять систему. Еще один риск, да, если мы продолжаем разговор об этом, это то, что Россия очень большая страна. Да? Аргумент, который всегда все говорят, вот страшно.
Китай вроде не маленький.
То, что было в 90-е годы.
И Индия не маленькая. И вроде бы Бразилия больше нас.
Не по территории.
И по населению.
Да.
Да. Ну, и все как-то довольно успешно.
Да. Но на самом деле, понимаете, Россия, страна, на самом деле, она все-таки федеративная. Китай это все-таки не федерация, да?
Индия федеративная.
Индия, да. Индия
Бразилия федеративная.
Бразилия федеративная, там централизованная федерация, угу. Да, в достаточной степени. Вот предположение заключается в том, что реформы, которые вы будете делать, которые пойдут, да, во-первых, они могут быть, как бы сказать, забаллотированы на местах. Они могут быть просто утоплены на местах, потому что этих мест очень много. Много, и все они разные. Uh-huh. Мы прекрасно знаем, как по-разному кризис ударил по разным регионам. Да? А модернизация по-разному, наверное, тоже будет проходить в разных регионах. Я предполагаю, что очень
Конечно.
Сильно. Будут регионы-победители и будут регионы-проигравшие. Что при этом, какие меры по компенсации вот этого, какое перераспределение здесь будет сделано в условиях там, кризиса, когда делить будет нечего или мало чего, у нас еще есть Северный Кавказ, это на самом деле непонятно. И я хочу еще про одно сказать, вот тоже про такую проблему, которая в литературе обсуждалась неоднократно, а обсуждалась она, собственно говоря, из жизни. Это проблема ранних победителей. Это проблема, которая тоже вставала в полный рост. Мы тогда не осознавали, насколько я понимаю, в 90-е годы. Проблема тех, кто выигрывает от частичных реформ, угу. которым становится лучше быстро, да, и которые потом вот эту вот ренту, да, то есть те привилегии, то лучше, что они имеют от начала процесса, в их интересах будет потом тормозить процесс реформ. Я так предполагаю, что это будут ряд регионов, это будут некоторые региональные лидеры, потому что если мы говорим там о политической децентрализации, значит, это будет означать усиление их там не просто там региональной автономии, а персональной автономии. Вот проблема в том, что делать с теми, кто не заинтересован в процессе продолжения реформ. Да? Причем это не население, возможно, даже, а это те региональные, извините за выражение, начальники, которые уже получили все, что хотели. Сейчас они говорят, им плохо, там, скажем, да, без федерализма, им плохо без автономии, а потом им станет хорошо. И вот мы опять возвращаемся к ситуации в 90-х годов и опять стоим в раскоряку. Вот важно, что мне вот хотелось бы сегодня сказать, самое плохое – это вот начать модернизацию и не доделать ее до конца. конца. Вот это самый проигрышный вариант, который может быть.
А не начать вообще, как мы сейчас делаем. То есть мы говорим, говорим и не начинаем. Владислав, это риск или не риск? Просто вот как бы, ну, живем и живем, и не начинаем
идти к черту. Если с этого вопроса начать, риск это или не риск, знаете, я бы сказал, как ни странно, не риск.
Не начинать модернизацию.
Да. Дело в том, что сегодня многие кремлёвские политологи постоянно повторяют, что необходимо, что модернизация по жизни и смерти, если мы не модернизируемся, мы погибнем, Россия перестанет существовать. На самом деле это неправда. Существует множество стран, которые пропускали хорошие моменты для модернизации, не воспользовались ими, которые живут, существуют на карте мира, имеют безвизовый режим с той же Европы, типа Аргентины, да, и так далее, и так далее. Я думаю, что модернизацию можно начать всегда. И нет такого момента, после которого, следует сказать, уже шансов не существует. Южная Корея начинала свою модернизацию с уровня ВВП на душу населения приблизительно равным Сомали в 50-е годы, после жутко разрушительной войны. И она начала эту модернизацию. Сингапур начинал пустым островом и добился результата. То есть нет того плинтуса, ниже которого нужно упасть, чтобы модернизация не началась. Это как бы реакция на вашу реплику. Что же касается того, кто потеряет от модернизации, на мой взгляд, я не думаю, что народ потеряет очень много. Более того, 90-е годы, 2000-е годы показали, что российское население, оно крайне активно реагирует на происходящие события, на рыночные, и, в общем-то, оно приспосабливается к изменениям. И я не думаю, что модернизация, если она начнется сегодня, она резко ухудшит уровень жизни, потому что нет причин для того, чтобы она ухудшала уровень жизни. Проблема модернизации – это внутриэлитная проблема на сегодняшний день. И конфликт, которая может привести к ее свертыванию, это внутриэлитный конфликт. То есть потеряют в значительной мере российская бюрократия, доморощенный монополизированный бизнес, потому что более мелкий и средний бизнес, он вполне конкурентен, и наши силовые органы. Это вот три структуры, которые, безусловно,
которые точно потеряют. И которые сегодня как раз являются самыми могущественными, которые стоят у власти. Правильно. Давайте мы спросим наших слушателей, которые вот выслушали все наши аргументы за и против. Я подготовил сегодня такой вопрос. Внимательно слушайте. Как вы считаете, обращаюсь я ко всем, звоните, как вы считаете, лично вы, лично к каждому обращаюсь, выиграете от модернизации, тогда звоните 660-06-64. Проиграете от модернизации, лично вы, тогда звоните 660-06-65. Запускаю голосование.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, повторяю. Вопрос звучит так. Как вы считаете, лично вы, выиграете от модернизации или нет? Тогда, если выиграете, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что лично вы проиграете от модернизации, тогда 660-06-65. Идет голосование, народ у нас вот активно пишет. Вот слушайте, какой комментарий. Какая модернизация? Я закрываю свою IT-компанию с 2011 года. Если мне на социальные налоги поднимут в 2,5 раза. В Сколково не хочу. Хочу в Бангалор. Там 5 лет компании налоги не платят. Станислав, генеральный директор. Ну и так далее. Народ очень много пишет о том, что условий для модернизации на самом деле никаких нет. Повторяю вопрос. Еще идет голосование. Как вы считаете, лично вы выиграете от модернизации? Тогда 660-06-64. Если вы считаете, что вы проиграете от модернизации, тогда 660-06-65. Я попрошу Ирину и Владислава дать ваш прогноз очень быстро. Я пока останавливаю голосование. Итак, Владислав, как вы считаете?
94,6. Ирина. 6.
А что 94?
Выиграет какой процент и проиграет какой процент? На ваш взгляд, прогноз.
30-70.
70 за тех, что считают, что выиграют. Абсолютно точно. Вы оба правы, просто в процентах немножко ошиблись. На самом деле 67,7%, то есть 2/3 тех, кто прослушал все наши аргументы, считают, что они выиграют от модернизации, и только 32% считают, что проиграют. Это, я думаю, это хороший сигнал нашему руководству, что все-таки пора модернизацию начинать. Спасибо вам большое. До встречи через неделю.
Осторожно. История.